Езехиил, первая глава, вот там первый стих. Езехиил там сидел среди переселенцев при реке Хавари. Это Вавилония. Вы, наверное, вроде знаете эту песню, да? By the rivers of Babylon, there we sat down, and there we wept. Возле реки Вавилона. Возле реки Вавилона, там мы садили и там мы плакали, когда вспоминали Иерусалим. То есть, эти переселенцев, то есть, тех евреев, которые там были в Вавилоне, можно сказать, в племстве, вот, они там при депрессии, там сидели возле реки, там в Вавилоне и плакали, вспоминали свой Израил, свой храм, Иерусалим, который на руинах. И Езехиил сидел возле этих людей. Тоже он, конечно, еврей. И он видел такое видение. Все подробности этого видения, нам не надо мучиться об этом. Ну, короче говоря, они там сидели, в Вавилоне. И он видел, что там в небе, возле этих переселенцев, был такой огромный такой система, можно сказать, херувима. То есть ангелы, то есть присутствие Божие, столько вот слава и огонь, и там ветер, буря. В 4 стихе написано «великое облако». То есть там Бог, в принципе, и очень активно Бог. То есть он хотел сказать, хорошо, вы там сидите возле реки, там в Вавилоне, как-то в депрессии, унижение, думая, что мы согрешили, мы здесь, все. Не переживай. Возле тебя есть огромная система. Бог на самом деле активно с тобой, каждый человек, и с вами как группа. И читая дальше в этом пророчестве, до 10 главы, мы будем читать, как тот херувим, тот видение, которое Езехиил видел, вернулся из Вавилона до Иерусалима. И это было все-таки знамение к Израилю, что, ладно, вы пока находитесь здесь, в Вавилоне, но возле тебя есть столько ангелов, которые будут, если вы хотите как-то участвовать на этом видении, которые будут вас отвезти оттуда домой. То есть к Богу, опять к Иерусалиме, перестроить тот храм. И наконец этого пророка Езехииля Бог даже дал им 8 глав, такие подробные, все подробности, как перестроить тот храм в Иерусалиме. И в этом плане мы похожи к этим евреям, которые там сидели при реке Вавилонской. И как-то думаем, а зачем я здесь? Ладно, я согрешил, это значит уже все со мной? Нет. Тот огромный видение, тот огромный суще есть возле нами и тоже. Потому что Бог на самом деле имеет замысел и намерение для каждого человека здесь. Хотя мы чувствуем иногда, что я сажусь здесь при реке, как-то в унижение и все. Униния есть и все, что мне делать? Нет, у Бога есть план для нас, духовным образом. У Него есть план. Ведет нам на каком-то путешествии, духовным образом, к Его Царству. И в конце концов Иисус придет, и мы опять будем жить, и мы будем, буквальным образом, я верю, в Иерусалиме, как Бог хотел с этими людьми делать. Итак, есть разница между этих животных, 4 животных, которые были там в небе, так херувим, и на земле, 15 стихе, подле этих животных, по одному колесу. Значит, тот колеса, колес на земле, по-моему, является символ Израиля, то есть народ Израиля. Потому что они как-то были здесь на земле, А прямо возле этих колес был тот, ну, колесница, можно сказать, херувимы, ангелов. И куда этих животных шли, и тоже колес и тоже. В 21 стихе, когда шли те, шли и они. И когда те стояли, стояли и они. И когда те поднимались от земли, тогда наравне с ними поднимались и колеса. Ибо дух животных был в колесах. То есть, если Дух Божий в нашей жизни, то человек не совсем один, не одна. У нас есть связи с этим колоссальной системой Божьей. С Иисусом, с ангелами, который и тоже будет нас водить к вечности, то есть к Царствию Божьему. Но это зависит, если мы открыты к этому, если мы веруем, что так и есть. И в 24 стихе, когда они шли, я слышал шум крыльев их, как бы шум многих вод. Как бы глаз всемогущего, сильный шум. Значит, что Слово Божье, голос Божий, который у нас в нашем поколении, у нас есть здесь, в Библии, это является тот, ну, знак, тот, ну, направление, которое нам надо. То есть связи между животных, тех четырех животных и четырех колес, было Дух Божий и было тоже глаз Божий, глаз всемогущего. Итак, поскольку читаем Библию, потихонечку мы начинаем понять, куда идти. То есть механически все эта система, человек здесь на земле и возле этого человека ангелов и Бога, Бог сам. Но как фактически Бог ведет человеку? Это через Библию, это через глаз Божий, Слово Божие, которое у нас есть. Здесь, в Библии. Итак, у нас есть, куда ходить. Этих людей садили при реке в Вавилоне, просто не зная, что делать. А у нас есть направление, у нас есть конечный пункт, у нас есть путь. А как практически мы будем это понять, это из Библии. Вот роль, которую Библия играет. Поэтому... Если у вас нету, возьмите, пожалуйста, этих маленьких Новых Заветов, которые там лежат на столу. И вот читайте каждый день. Потому что на самом деле Бог будет говорить к тебе. И откроет перед нами путь. То есть в практическом плане. Как жить, как решить тех вопросах. Как решить, какое решение принять в этом данном ситуации, в этом. Потихонечку Он на самом деле нас ведет. И, короче, тот, ну, видение был колец. Я предлагаю, что тех колец является символ, ну, тех народ Израиля или мой. И потом четыре животных, херувим, то есть тот систем Бога явления. И потом наверх, ну, колец животных. И потом был какой-то платформ, самый высокий. Это в 26 стихе. 26. А над подобием престола было, как бы подобие человека вверху на нем. То есть колес, четыре животных, потом какая-то платформа, и потом подобие человека вверху. Я предлагаю, что тот подобие человека – это Бог сам. Почему? Потому что в Бытие 1 глава написано, что Бог создал человеку по подобиям его. Если мы являемся на подобие по образам Божьим, значит, у Бога есть и то же, какое-то подобие. Это, конечно, очень спорный вопрос. Я это поднял с вами раньше и опять буду поднять, но только как предложение. Вообще считается, ну, примитивно считать, что Бог как-то существует как личность, как, можно сказать, человек. Ну, конечно, Бог есть Бог и не человек. Тоже моя жена со мной об этом не согласна, но это ни при чем. Но я сам считаю, что Бог на самом деле существует в каком-то физическом, ну, набор слов у нас как-то ограничен. Но я предлагаю, что Бог как-то существует на каком-то, ну, не люблю использовать слово физический, но на каком-то конкретно, можно сказать, образ. Что это не так, что Бог это какой-то дух, который летает куда? Который мы не сможем видеть. Бог есть Бог. То есть Бог существует. И Он где-то существует. Он существует в небе. Ну ладно, как определить небо, это, конечно, тоже. Набор слов не хватает. Он, конечно, все видит. Присутствует везде. Через дух его. Через ангелов. Через дух. А если мы будем принять то, что я предлагаю, я только предлагаю, это в качестве предложения только, что Бог существует в этом плане как, ну, какой-то физический особь, какой-то, ну, сущий, то это, по крайней мере, для меня гораздо легче молиться Богу, зная, что Он есть, Он там, я здесь. Но даже в Библии так написано. Бог есть в небе, и ты на земле. Тогда надо остерегаться немножко с нашими молитвами, имея, ну, уважение и так далее. То есть мы сможем иметь какое-то отношение с этим персонажем, можно сказать. У него есть тогда характеристики. У него есть тогда солидно, можно сказать, конкретно сущее. И мы не сможем, или я не смогу, по крайней мере, относиться, то есть имеет отношение, ну, какой-то дух, который вообще летает туда-сюда, который как-то мы не сможем определить, и мы не знаем, что это дух. Что значит дух? Это как ветер. Но Бог не ветер. Бог есть Бог. И так откроется тоже чудесный, можно сказать, конечный пункт в нашей жизни. Что Иов и Иоанн в Откровении, и тоже в его послании, все писали, что они ждали тот момент, когда мы будем встречать с Богом. Когда даже мы будем смотреть на Его лицо. И это чудесно, что Бог есть. И когда мы говорим, что я не атеист, я Бога верю. Ну ладно, но что это значит конкретно, что я Бога верю? Чисто на, ну, как-то академическом плане, на философическом плане, что Бог существует. Что это значит? Если Бог как-то в абстракции, ну что это значит? Значит, что где-то в моем, ну, мирозрении и понимании есть какой-то Бог. А я предлагаю для меня, что Бог существует, значит, что я верю, что есть Бог, как. Ну, опять, не люблю сказать физически, но как, ну, вы не поймете, по-моему. Кое-что, ну, физически сущее, конкретно существование. Что есть Бог. И поэтому мы сможем Ему обижать. И мы сможем Ему угодить. Поэтому написано, что когда вот человек принимает крещение, когда человек, допустим, покается, Бог радуется об этом. И Бог очень печальный, когда мы не то сделаем, не то не так живем. А если Бог чистой абстракции, то я это не понимаю, я не представляю. Это как мы не сможем обижать то электричество, которое ходит в этом свет. Мы не сможем обижать тот, ну, и угодить то электричество в этом зале. Мне будет сказать, ну молодцы, ребят, спасибо, спасибо, это было отлично сегодня. Это нет, это понятие, концепции для меня не может быть. Но это для размышлений. Я уверен, что Володя будет мне скушать. И... Но это ничего. Моя дело предлагать. Моя дело предлагать. Ладно, Володя, я вижу, что ты очень хочешь кое-что сказать. И будь свободный, не согласен со мной, пожалуйста.
Если согласен, я выкурю.
Я бы хотел заострить немножко тему, это Данка обошел вокруг этих колес. Когда мы читаем об отношении видения, да, кажется, в 6 стихе, он написано, и у каждого 4, в 5, были четыре животных. Такой облик их был, как у человека. То есть он имел голову, руки, ноги, да, там описано, что руки были под крыльями, ноги как у тельца. И это части взяты именно от животных, кажется. Взять, кажется, так, в 11. И лица их были как лицо человека. С левой стороны, то есть с левой стороны было лицо человека, а с правой стороны было лицо орла. Вот потом в другом написано, кажется, о том, что было лицо тельца. И со всех четырех сторон. И каждое животное шло в свою сторону. То есть это было колесо в колесе. Я понимаю, как, ну, согласно другим источникам, кажется, общее одно колесо – это мир, вселенная, пространство. Ну, у меня нет, я бы нарисовал вам на этом, на доске, да, кажется. И у каждого животного было свое колесо. Колесо с еврейского галгал, то есть круговращение. А почему именно четыре животных, кажется, вот, лицо человека, который живущий на земле, вот, живя, кажется, в мире пространства в духовном, он имел орлиное лицо и крылья орла, летал, как духовный человек. Вот. Телец – это монашество. Вот. Это было четыре времени, кажется, по которым, кажется, если по прямой взять, у нас мы все рождаемся от начала. По горизонтальной линии ведем, это наша жизнь. Рождение, конечно, пункт – это смерть. Но смерть и духовная или физическая, кажется, в духовной смерти мы возрождаемся. Если взять по вертикали линию, кажется, мы, как любое растение, кажется, рвется от земли, к солнцу тянется. Мы прорываемся через все препоны к знанию, к духовной мудрости. Но если эти две линии совместить, горизонталь и вертикаль, мы получаем крест. И вот это общее колесо, кажется, оно в себе содержало крест. Если любой крест крутить, его на ниточку подвесить, кажется, он приобретает образ колеса, круг, круговращение. И в этом мы кругу нашей жизни, мы вращаемся. От дел закона, от добродетельности к беззаконию, в зависимости от наших чувств, намерений, кажется, и кому мы служим. Это вечная борьба между добром и злом, между Богом и сатаной снизу. Так чтобы, кажется, оторваться от этой нижней подземной, потому что когда Адам согрешил, Господь проклял землю, не Адама, а проклял землю. Потому что посредством добра и зла Адам узнал то, что люди живут во грехах. Почему Господь изгнал его из рая? Это, согласно, если внимательно читать Писание, кажется, это, ну, не только мое мнение, кажется, другие мнения, да, кажется, есть. Вот. Адама изгнал в землю ту, откуда, из которой он был взял, там подчеркнуто, из которой был взял, был взят, и отправил ее возделывать, то есть обрабатывать. Он стал равный как Богу, кажется, потому что Господь сказал, кажется, он знает добро и зло, стал такой же, как и мы. То есть обладал всем. Но он, Адам себя возомнил, кажется, он взял право суда. И вот у нас в суде один Господь, который руководит нами, наставляет нас. Знает. Тут были предыдущие вопросы, кажется, в отношении Бога, кажется. Почему же так, кажется, он... И напрашивается вывод. Если он Моисею дал закон «не убий», и вдруг мы читаем о том, что, кажется, Господь везде убивает. Это, казалось бы, абсурд, правильно, нет? Но я, если запрещаю вам... что-то, кажется, и с другой стороны вдруг я поощряю, то есть я раздвоение личности имею. Вот именно это был закон, кажется, духовный, не убий. Тот, который рвется к познанию, кажется, к Богу. И Моисей, кажется, скинию, когда построил, кажется, там написано в Второзаконе, каждый ищущий Бога шел именно в скинию, а скиния находилась вне стана. И вот оттуда и шли эти люди. Река Хараф называется в переводе, кажется, обильная, богатая, как и река Ефрат, плодоносная. Оттуда хламуды. И вопросы есть?
Да. А вот как это представить в гигантских масштабах?